Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вы слушаете подкаст «Ассоциаций». У микрофона Дмитрий Сташкевич. Осенью 2023 года мы начинаем серию выпусков, посвященных участникам двух петербургских саморегулируемых организаций – объединенные производители строительных работ и объединенные разработчики проектной документации. Гости нашего подкаста – представители строительных и проектных компаний, поделятся своим опытом и расскажут, как они преодолевают неудачи и добиваются успеха. Подкаст выходит в рамках работы ассоциаций по развитию информационной открытости своих членов при участии Фонда поддержки перспективных проектов. С радостью сообщаю, что в новом сезоне вести подкаст мне поможет моя коллега Алина Федотова. Мы представляем вашему вниманию первый выпуск сезона 2023-2024. Сегодня у нас в гостях основатель компании «Капстрой», почетный строитель России Закир Набиулович Муратов. Здравствуйте, спасибо, что нашли время.
Здравствуйте, рад с вами встретиться.
Алина подготовила несколько вопросов. Если вы не против, мы ей предоставим слово.
Я перед встречей с вами готовилась и прочитала вашу биографию. У меня на самом деле появилось много интересующих вопросов, и я думаю, что не только меня это интересует. В общем, давайте начнем с самого начала. Я читала, что вы подполковник запаса и 20 лет своей жизни посвятили военно-строительным войскам. Как так получилось? Что вас подвигло перейти в гражданскую службу?
Ну, к сожалению, в тот момент, когда 20 лет я уже отслужил, значит, военные строительные училища начали сокращаться, а я последние 5 лет преподавал и воспитывал курсантов, преподавал организацию управления экономикой военного строительства. Поскольку наше училище стало вместе с ВИТУ объединяться, вот, я как бы принял решение, что хватит уже учить людей, как зарабатывать деньги, пора начинать зарабатывать деньги самому. Вот. И мы пошли зарабатывать деньги с женой, начиная клеить обои в квартирах.
Хорошее начало.
Да, вот с этого все начиналось. Потому что, ну, сами понимаете, много тогда военных уходило, демобилизовывалось, все искали рабочие места. Довольно сложно было найти работу такую по профессии. Получилось так, что мы организовали компанию «Капстрой», значит, и выполняли на первое время отделочные работы. Вот, ремонтировали квартиры. Значит, потом у нас поступило предложение от холдинговой строительной компании «2». Нужно было за 2,5 дня им отремонтировать полностью весь офис. Они заезжали в новый офис, мы на 5-й Красноармейской. Мы пришли, посмотрели, мы поняли, что здесь работы на месяц, потому что здание было очень такое старое, заброшенное, значит, и вот за 2,5 дня было очень сложно сделать, но благодаря армейской смекалке мы поняли, что щели, отверстия, прочее все, штукатурить не нужно, ничего, мы просто-напросто забили ДВП и заклеили все вот эти обоями на ПВА. То есть, когда директор пришел уже, учредитель холдинга строительной компании «2», Стасенко Григорий Иванович, замечательный человек, то он пришел и он был поражен, что как же так, за 48 часов можно сделать такое, вот, такой объем работы. А работали нас всего 4 человека. И он тогда предложил мне устроиться к нему на работу, на должность зам главного инженера. Главным инженером у нас тогда работал уважаемый Каличев Виктор Иванович. Очень большой профессионал, хороший строитель. Он живет до сих пор вместе со мной в нашем доме в первом, на Шлиссельбургском, который мы построили. Вот. И только самые теплые воспоминания о тех днях, о тех работах, потому что на тот момент было очень сложно строить. У кого-то были шальные деньги, ну, как, наверное, сейчас. А у кого-то были вот деньги такие очень трудовые. Очень интересное время было. У нас там же был отдел продаж. Как бы очень был замечательный коллектив. Приходили люди, значит, покупали у нас квартиры. Первые квартиры у нас вообще проходили, продавались просто среди знакомых. Вот, только потому, что у нас почти пол организации купила сами квартиры в этом доме, в котором мы сейчас живем. И получилось так, что люди думают, если сотрудники компании покупают квартиры в доме, который строят, то дом наверняка будет достроен.
Это лучшая реклама, получается так.
Да. Да.
А тяжело ли вам было перестроиться вот с воинской как бы, специальности в гражданскую? Все-таки люди гражданских профессий, они по-другому работают, у них другой ритм, другой график. Насколько вам было сложно?
Дело в том, что у меня был опыт работы гражданским строителем. Я же закончил техникум, я поступил в Мочегорский политехнический техникум в 73-м году, 73-С2. Мы буквально вот 2 недели назад встречались выпускники, значит, нас собрало 10 человек, и мы отметили 650 лет на 10 человек вместе. А первый год я закончил там, а потом перешел в Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум на отделение ПГС, и я получил распределение техника-строителя в совхоз Ясная Поляна Ярославской области. Должность называлась у меня техник-строитель, но поскольку я был единственный строитель, то я называл себя директор, вернее, замдиректора колхоза по строительству. Мне было 19 лет, было много амбиций, как бы, но это было интересно, и я хотел поступить в институт, поскольку у меня техникум закончен был с отличием. А раньше нужно было для того, чтобы поступить в институт, отработать 3 года на гражданке. И только после этого можно было поступать в институт. И только те, кто заканчивали с отличием, те могли идти сразу в институт. Но когда, значит, меня призвали в военкомат, значит, я сказал: ребята, дайте мне, пожалуйста, срочку для поступления в институт. Мне сказали: нет, значит, вот, пожалуйста, ты можешь получить, значит, не отсрочку, а направление военное строительное училище. Я получил направление Пушкинское высшее военное инженерно-строительное училище. Она как раз первый год только в 1977 году из командного стала высшим, с 5-летним образованием. Вот. Я приехал, посмотрел, сдал экзамены на 5-ке. И мне так понравилось, в принципе. Коллектив у нас очень хороший подобрался. Вот. Из этого коллектива, там из 120 курсантов, у нас 99 человек выпустилось. Мы точно так же каждые 5 лет встречаемся. У нас в прошлом году буквально была встреча. Нас собирается там 50-60 человек. Вот из 99. Ну, многие, конечно, ушли уже по тем или иным причинам. Вот. И тем не менее мы встречаемся, общаемся. Как бы честно смотрим друг другу в глаза, вспоминаем, значит, интересные моменты, которые у нас были курсантами, потому что курсантская жизнь, когда ты живешь, так сказать, ну, мы первые 3 года жили в одной казарме, дышали одним воздухом, мечтали о воздухе свободы. Вот, потом уже старшие курсы были в Кубриках. И по распределению порядка, наверное, 75 человек у нас поехало из ребят на Байконур. Это был так называемый вертеповский выпуск. Многие не знали, что едут на Байконур, поскольку не было написано там Москва, допустим, такой-то номер. Они приезжали в Москву, а тут прямиком ехали на Байконур.
Для людей, которые не являются строителями или мало знакомы вообще со стройкой, да, ну, люди других профессий, для них вообще, мне кажется, Байконур – это что-то такое романтичное. Я бывал на Байконуре, запускал буран и так далее. А не могли бы вы немножко рассказать, вот конкретно вы чем там занимались, когда были? Какие работы выполняли?
Значит, я был там в составе группы ПОР. Группа ПОР – это проект организации работ. То есть, эта группа, она контролирует ход работ на всех объектах, которые там выполнялись на этот момент, но мы занимались гражданскими объектами, не военными. Значит, то, что как раз мы готовили, значит, и контролировали ход работ и докладывали вышестоящему руководству, потом дальше эта информация шла уже наверх, в ЦК, и согласно уже того, где отставание либо опережение было, уже вносились определенные коррективы в ход работ, где-то увеличилось, допустим, количество людей, куда-то, соответственно, техники больше доставлялось. Вот. Вообще на строительстве этих объектов работало 126 строительных отрядов, и примерно вот в каждом отряде умножьте на 200 человек, вы представляете, сколько людей трудилось только военных строителей, рядовых.
Но вот это именно для запуска «Бурана», да, работало специализированное, или это все-таки вот в рамках как бы общих работ на космодроме?
Дело в том, что в тот момент как раз это была самая главная работа. Значит, мы не говорим там про другие там космические старты. Так, к тому моменту там космический старт, допустим, с какого, который запускали Гагарина, уже как бы был, он как уже больше был как памятник, делались более совершенные старты. Вот. И дело в том, что даже после того, как запускается ракета, так вот особенность тогда того времени было тогда, что каждый раз после каждого запуска нужно было все это, там же сумасшедшая температура, это все выгорает, и нужно по новой как бы все это дело делать. Потому что каждый запуск, даже одноразовых ракет или многоразовых ракет, это большой труд строителей. Но мало того, что это большой труд строителей, есть еще ребята, которые непосредственно эксплуатируют эту технику всю. Синими погонами.
Запуск «Бурана» самого видели, нет?
Нет, запуск «Бурана» я не видел. Вот, видел только по телевизору его. Значит, а вот энергию на старте я видел, как бы у меня есть фотография энергии. И сам, причем это интересная фотография, когда вот дело весной, фотография, значит, степь, этот песок и отдельные тюльпаны.
Я же говорю, романтика, да, Байконур все равно.
За 51 секунду до старта одна из площадок обслуживания не до конца отошла от ракеты-носителя. Сигнал об этом поступил на ЭВМ, и машина отменила пуск. Все неполадки были устранены, и «Буран» отправился в космос.
А скажите, кто был автором идеи все-таки организовать фирму, вы или ваша супруга?
Предшественником Капстроя была другая фирма. Называлась она РИД – «Родители и дети». И эту компанию основывали, значит, мой тесть, моя теща, я, еще один зять, Михаил Ворошилов, и моя жена, и моя сестра. Я в это время как бы не мог сильно уделять и времени, поскольку был военный, преподавал в училище. Вот. А ребята работали, они занимались, значит, сантехническими работами, как бы, ну, наружные труды прокладывали и прочее все. А вот именно идея уже создать Капстрой, это, конечно, было мое решение, как бы, потому что компания РИТ уже закрылась к тому моменту, а мы вышли, как бы, и нужно было думать уже, как будет работать. А потом Капстрой стал уже, поскольку работал в Хоске, он стал соучредителем Хоска-2, и мы уже прямо отдельные виды работ. Вот у нас первый объект был сдан в 1999 году, это на Токарева 6 в Сестрорецке. И мы там строили пристройку, значит, и выполняли отделочную работу в квартирах.
Капстрой же, я так понимаю, что он в связке с Хоском 2 плотно, да, работал?
Да.
Как прям анклав такой, да, вот строительный?
Да, у нас даже буквально вот в первом здании, в котором я живу, у нас на первом этаже был офис Хоска, и как бы в сосед... ну, рядышком был офис Капстроя, там была своя структура. Я совмещал работу, значит, там был зам главного инженера, потом начальник сметного отдела, и параллельно как бы у меня здесь же рядом была компания Капстрой, где я был генеральным директором. Мы часть работ выполняли, у нас была своя бухгалтерия, свои сотрудники.
Я правильно понимаю, что вот, по-моему, 17, да, жилых комплексов вы построили? Это вот совместно с… Это
совместно
вот,
с Хоском.
Совместно с Хоском,
совместно,
да?
Совместно с Хоском, да.
Это большая,
да,
цифра, конечно. Это в Петербурге все?
В Петербурге и один в Пушкине.
Один в Пушкине. Один в Пушкине. Угу.
А раз уж мы затронули тему ваших проектов, расскажите, пожалуйста, может быть, у вас есть какой-то самый важный или самый любимый, или есть какая-то интересная история, которая связана вот с вашим проектом?
Фламинго, наверное.
Фламинго, да. Фламинго – это, наверное, самый лучший практически жилой комплекс, который вот на тот момент, на 2017 год, он был одним из передовых. И поэтому он как раз и получил премию, что самый уютный жилой комплекс, построенный в 2017 году.
Да, да.
А идея получилась как? Значит, когда было запланировано, значит, буковкой «П» это здание, все, я подумал, почему в середине, как в середине благоустроить, ну да. И мы очень долго думали, как назвать комплекс, потому что, как знаете, в мультфильме, значит, как ты назовешь корабль, так он и поплывет, да?
Да,
была,
да,
победа,
да,
а потом по отвалилась, стала беда. Так и все. И у нас было, значит, как бы, ну, несколько, значит, у нас товарищ, главный энергетик, говорит, давайте назовем, он очень сильный болельщик «Зенита», он говорит, давайте назовем, типа, чемпион, что, типа, «Зенит» чемпион, да, «Зенитом» нельзя, чемпион. Потом, значит, как бы, еще другие, значит, а я что-то подумал, думаю, и что-то такое романтическое, думаю, ну, нужно, думаю, там фламинго, потому раз фламинго, а если сделать фламинго, значит, нужно тогда сделать внутри фонтан. И мы сделали, значит, фонтан с подсветкой, значит, там, по-моему, 5 или 6 цветов меняются в летнее время, а зимой там стоит елка с подсветкой, и там люди как
бы... Это все ваши идеи, да? То есть и от названия до фонтана.
Да, это... да, да. И даже я стихи сочинил там. Значит, я сейчас, наверное, не вспомню, но они где-то на сайте.
Жалко.
На сайте. И вот есть агентство недвижимости, Петнедвижимость, по-моему. Нет, не Петнедвижимость, сейчас не помню как. Ну, который рассматривает все. Говорит, и вот люди именно заинтересовала именно вот Настя стихотворение. Она вот пришла и рассказала потом вот про наш объект.
Можно я про фламинго спрошу? Да, поскольку, по-моему, в интернете есть цитата ваша. Вы сказали, что фламинго – это проект, в котором собрано все лучшее, что есть в современном домостроении. А могли бы вы пояснить, что конкретно вы имели в виду?
На тот момент.
На тот момент. Ну, 17-й год.
Момент.
Конечно.
Значит, что интересно. Значит, мы запроектировали двухкомнатной квартиры с выходом вовнутрь на солнце, значит, с большими остекленными балконами, и назвали их «Зимние сады».
Угу.
Значит, потом у нас было коммерческие помещения, два этажа, которые смотрят в сторону Блюхера, и я подумал, ну зачем у нас там просто как бы эти площади попадать будут, и мы их присоединили к квартирам, и у нас получились замечательные большие террасы.
Угу.
Вот, ну, как бы, ну и соответственно террасы, они намного, ну, с коэффициентом как бы дешевле продавались, но в любом случае можно было, как бы, вот мы даже когда продавали квартиры, мы на одном сделали детскую площадку, то есть, допустим, люди, которые живут в квартире, они могли прям маленьких детей запускать, потому что там ограждение, все, то есть дети могли прямо на балконе у себя, у них там качалка, там качели, там кресло, ну, в общем, такой, столики, то есть это песочница, то есть идея такая была, то есть как бы вот…
Дом мечты,
да.
Действительно.
Значит, да, там были запроектированы хорошие, значит, лифты. Единственное, что, наверное, не получилось у нас сделать… Все, чтобы все пять выходили вовнутрь, потому что территория огражденная, но у нас получилось два подъезда, они смотрят наружу, а не вовнутрь. А так было вообще и из двух подъездов можно было выходить. Ну, как бы там отдельный все равно вход, закрытая территория, значит, две детских площадки,
паркинг,
да, буковка П. Да, как бы. И мы это предусмотрели сразу ограждение в проекте, потому что иначе как бы нельзя было это делать. Вот. И. В общем-то, я считаю, что, ну, я думаю, что, наверное, сейчас уже и лучшие проекты есть, конечно. Но дело в том еще, что у нас, мы когда продавали квартиры, у нас презентация была какая? Суть интересная в чем была. Что мы продавали квартиры комфорт-класса по цене эконом-класса.
Это правда так? Это возможно, да?
Это возможно, да, потому что мы строили…
Так было раньше.
Да, так было раньше, потому что мы строили не на банковские деньги. Мы никогда не пользовались банковскими деньгами.
На свои.
Мы вкладывали деньги свои, и мы вкладывали деньги дольщиков. И по большому счету мы очень обязаны дольщикам, которые мы эти деньги вложили, и мы старались, соответственно, чтобы они получали соответствующее жилье.
Ну, браво, это, конечно, вообще пример достойный, особенно
да?
для молодого
да.
поколения, кто вот да. будет нас слушать, это, возьмите на заметку, как работают настоящие строители.
Квартиры мы делали без отделки, но люди, которые захотели сделать отделку, мы составляли потом отдельный смету, проект, они выбирали сами материалы, и мы потом им тоже делали в течение…
Сами же делали, да, Капстрой тоже?
Капстрой делал отделку, да, сами. Ну, кто пожелал, там порядка 30 квартир, наверное, было, из 576, да.
Алина,
да.
у тебя еще есть вопросы?
Ну, вот слушая вас, я слышу в вашей речи очень часто семья, дети, мы строили, чтобы было хорошо детям. У меня есть пару личных вопросов, можно я вам
задам? Да, конечно, пожалуйста, да.
Меня интересует, как давно вы женаты?
Ну, я первый раз женился на третьем курсе военного училища. Uh-huh. Значит, от первого брака у меня двое детей, сын uh-huh. и дочка. Значит, они тоже, скажем так, имеют отношение к строительству. Значит, они все время как бы, ну, практически жили со мной. И очень хорошо вторая жена встретила как бы их, как бы, ну, и от второго брака у меня тоже дочка и сын.
Тоже строительством занимаются?
Ну, старший сын у меня работает в Министерстве обороны, военный строитель, вот, но он не военный, а гражданский военный строитель, да. Значит, дочка у меня работает в управляющей компании строительством, она является инженером как раз управляющей компании, которая обслуживает ЖК «Фламинго». Вот, значит, старший сын у меня занимается арендой, значит, а вот дочка старшая у меня занимается цветами, она флорист, как бы да. Вот
разбавила
она.
Немножко компанию, да? Строителей.
Да.
Добавила немножко красоты.
И получается...
Жена тоже строитель. Жена строитель железных дорог. Она закончила ЛИШТ, и мы познакомились с ней, когда она закончила 4-й курс. И когда, конечно, Байконур я получил телеграмму: «Дорогой, я приезжаю, поезд такой-то», я чуть не упал в обморок. Была проблема самая большая – провести ее непосредственно уже на двадцатку, там, где как бы там же куча пропусков. Но у меня все получилось.
Ну, никто не сомневался, вы знаете.
Ваши способности, да. И получается, сколько лет вы с ней уже в браке?
Ну, мы с ней почти 35 лет в браке, да.
А расскажите, пожалуйста, вот поделитесь секретом с молодым поколением, как возможно совмещать бизнес, такую большую семью, и столько лет, получается, вы вот...
Такую большую компанию строительную.
Да, и вы в любви... Это все без любви, мне кажется, невозможно было бы построить. И я, судя по вам, вы в гармонии с собой.
Ну, мы эту гармонию передали детям. У меня у старшего сына недавно 3-й сын родился. Вот, да. Вот у дочки, у нее 2 детей, как бы сын-дочка. У второй дочки тоже 2 детей, дочка-сын. Значит, ну, 3-й только вот год назад женились.
Сколько всего внуков-то получается?
Внуков получается 6, так... 6 внуков, одна внучка. Единственная и любимая тоже в том же числе.
7 получается. 7. Да.
Это пока что.
Это пока что 7.
Семья 17 человек. То есть мы когда садимся за столом на Новый год, да, поэтому как бы...
Будет. Часто собираетесь вот большим именно таким вот составом?
Ну, мы стараемся на Новый год. Да, в этом новом году, значит, будем праздновать здесь Новый год, а в прошлый Новый год мы праздновали в Дубае.
Но как, вы как глава всех созываете, да, и должны все явиться обязательно на семейные мероприятия.
Вы понимаете, дело в том, что тут даже звать не надо, они сами с удовольствием приезжают, вот, особенно сейчас, летом.
Воспитание.
Да-да, они приезжают, оставляют внуков и уезжают куда-то в ресторан, в кафе, еще куда-то в кинотеатр.
То есть вы еще успеваете и дедушкой побыть?
Я не успеваю, я постоянно дедушка.
А как вы считаете, почему вот вам удалось сделать то, что не удается другим?
Наверное, потому что я старался как-то вперед просчитывать какие-то ходы, какие-то это. Допустим, вот тот же самый «Фламинго», интересно, да, вот как бы вот участие в торгах. До этого я несколько раз участвовал в торгах, как бы и от Хоска участвовал в торгах. Это очень интересно. Там нужно было определенную стратегию иметь, но нужно было рассчитывать только на те деньги, на которые как бы ты имеешь. Потому что если, допустим, ты задал большую цену, да, значит, и потом ты не смог, допустим, выкупить это дело, то тогда деньги, твой задаток, он пропадает. Ну, вот я помню, задаток у нас был 64 миллиона с чем-то. То есть, если бы, допустим, я выиграл бы эти торги и, допустим, не взял бы этот объект строить, к примеру, отказался бы, сказал, что ну, я не могу, то эти деньги пропадали. А 64 миллиона так раз, у нас было, это порядка 68 миллионов было заработано в горном институте. Мы как раз делали строительные работы, и как раз на расчетном счету у нас были эти деньги. И вот для участия в торгах эти деньги как бы были.
Ну, наверное, к секрету успеха еще добавится дисциплина, о которой вы сказали, да, строгость. Mm-hmm. То есть по праздникам можно, а на рабочем месте ни в коем случае нельзя. Ну и, наверное, ваш позитивный настрой, да, потому что у нас создалось ощущение... Как сказать? Вы очень позитивно мыслите. Наверное, вот это и стоит взять на заметку.
И опять-таки у вас любовь к своим сотрудникам и к вашему делу. Это немаловажно?
Это большая семья. Вы поймите правильно, я прошел стройку от ученика-каменщика. Вот первый свой кирпич я положил при строительстве жилых зданий в Угличе, проходя производственную практику в Ростов-Ярославском техникуме. Вот. И как-то вот очень много зависит от коллектива, от того, кто тебя окружает, от опыта однозначно. И нужно, конечно, много знаний. Это однозначно. Мне в своей жизни именно, ну, как сказать, вот помогало то, именно в строительстве, что я на строителя отучился 12 лет, больше, чем в школе. В школе я отучился 8 лет, а на строителя я уже отучился, вот считай, 4 года техникум, 5 лет высшее военное училище, потом 3 года адъюнктура, потом в процессе преподавания учился, а потом еще такая жизненная школа, школа жизни именно, потому что лучше учиться на чужих ошибках, чтобы не допускать своих. Но, к сожалению, часто допускаешь и свои ошибки, просто нужно делать выводы.
Это вот самое главное. А вот такой характер вас родители воспитали, или это уже, ну, как не знаю, общество?
Приобретённое.
Или это все-таки из семьи?
Нет, вы знаете, меня, наверное, скорее воспитало общество. Потому что у меня отец погиб в шахте, когда мне было 3 года. Он был майкшейдером. Это майкшейдер, это геодезист подземный, то есть подземный строитель. Вот, была там трагедия, и он погиб, когда мне 3 года было. Меня мама воспитывала, вот, как бы, в техникум я пошел, как бы, вот. Но я, поскольку, скажем так, был без отцовщина, вот, то я в школе плохо учился. У меня был самый тонкий дневник, потому что раньше были бумажные, когда я появлялась двойка, вырываешь. Обычно до Нового года его не хватало. Вот. Ну, я был так достаточно приличным, но немножко хулиганистым парнем. Вот. Но именно любовь к учебе мне воспитал, вот я рассказывал уже, Мончегорский политехнический техникум. Потому что я как бы закончил школу с тройками, у меня был аттестат 3,5. Значит, я сдал, значит, математику на 4, русский на 3, и у меня был проходной балл 10,5. И меня зачислили одним из последних в этот техникум на строителя. Вот. И поскольку у меня там было мало баллов, мне не платили стипендию. А стипендия у нас была или 40, или 42 рубля. По тем временам это большие деньги. И вместе со мной было таких же еще 4 ребят в нашей группе, которые не получали стипендию. И нам так за это нас заело. Они получают стипендию, а мы не получаем стипендию. И, короче говоря, мы взялись за учебу, я вместе с ними, как бы, тоже, значит, вот, я был членом правкома техникума по организации культурно-массовых вечеров всех, вот, в течение первого года всего, пока там был. И все, и после первого стипендии, после первого семестра, ну, мы получали стипендию, а остальные я сейчас уже не помню, но многие уже не получали, потому что, ну, что, студенты, расслабуха. Вот, и вот и именно вот эта технику мне привела любовь, и именно интересные вещи очень как бы делались, преподавались технику, потому что вот преподают, допустим, математику, казалось бы, какое отношение математика имеет к строительству? Вы не поверите, можно жилой дом разбить без теодолитов, без нивелиров, без всего, просто зная теорему Пифагора. Берете обыкновенную рулетку, в направлении, как здание будет у вас, делаете, откладываете туда 4, вправо откладываете 3 веревочка и 5 веревочкой. Вот давайте теорему Пифагора. 3 в квадрате – это 9, 4 в квадрате – 16, 16 плюс 9 – 25, корень из 25 – 5. Вы можете здание разбить с помощью шнурка и рулетки. Я таким образом здание разбивал в совхозе Яснополяна, поскольку там не было этих нивелиров, ничего. Допустим, перенести отметку. Вот сейчас там нивелирами, лазерными. Ничего не нужно. Обыкновенная трубка. Все. Система сообщающих сосудов, которую проходим, мы изучаем закон физики на первом курсе. Никто не думает, что вот физику. Физику надо учить и понимать. Если, допустим, к этим трубке две мензурки, вот, пожалуйста, выше, ниже, можешь переносить отметку в любое время. Можно дом строить. Ведь все говорят там, вот... Допустим, в Египте пирамиды построили там марсиане, нет, там простые люди построили, такие же. Это с помощью лома и еще какой-то матери. Все построили.
Зато держится, да, уже столько лет.
Да.
Так все-таки, как вы считаете, вот строитель – это призвание? Можно ли не любить профессию свою, если ты вот являешься этим? Как вы считаете, вот на ваш взгляд?
Вы знаете, строитель – это не призвание, это образ жизни. Это, наверное, состояние души.
Созидать, да?
Созидать. Вы знаете, меня в военном училище учили не только созидать, но и разрушать.
Да, представляю, наверное,
представляете, да, как бы там, да, я умею там и мины закладывать, там и все, что хочешь, да, но я не хотел бы этим заниматься. Я предпочитаю строить, потому что даже если вот я так вот взял внуков, поехал по городу, говорю, вот этот дом я построил, вот этот дом я построил, там, вот этот дом там твой дедушка построил, там. Это же интересно, после себя следы оставить. Люди, которые покупали квартиры и там в этих домах, что там перепродали и прочее все, они уже даже не помнят, где они покупали, чего они покупали. Вот, допустим, квартиры, которым продавали там по 80 тысяч рублей за квадратный метр, по 90. Сейчас во Фламинго продаются по 250. Представляете, да? Вот. Вы знаете, это не жилье подорожало, это просто рубль подешевел. Вот и все. И все хорошее должно дорого строить. Я так считаю. Поэтому так оно и есть. Чем лучше жилье, тем, наверное, оно более дорогое. Тем более сегодня себестоимость строительства, она увеличилась. Как бы все и налоговое.
Из-за материалов, еще. Да.
Из-за материалов, из-за отсутствия рабочих кадров. Сейчас с рабочими кадрами проблема. Понимаете, как бы.
А вот как вы считаете, учитывая ваш педагогический опыт, вот как молодому специалисту, который, может быть, пошел тоже с энтузиазмом вот на, ну, допустим, на ПГС, на тот же самый, как вот ему в дальнейшем не разочароваться в своей профессии? Вот куда надо смотреть? Понятно, что вверх, но вот, может, какой-то вы совет дадите? Вот. Особенно, когда первые неудачи случаются какие-то.
Ну, во-первых, сначала для того, чтобы стать строителем, нужно пройти хорошую практику. Обязательно нужно практика проходила не просто там ради бумажки, а нужно идти на производство.
Я правильно понимаю, что практика вот сейчас…
Производственная практика.
Средние образовательные учреждения, они лучше практику дают, чем вузы. Там непосредственно вот они могут прикоснуться к этому.
Вот те же техникумы, да?
Да, мы были в Новгородском просто колледже строительном, там шикарная практическая база.
Вы понимаете, дело в том, что техникумы, они дают образование на уровне рабочего, бригадира, максимум мастера.
Угу.
Понимаете, да? И этих знаний недостаточно чтобы стать генеральным директором. Нужно обязательно получать высшее образование. Обязательно. К сожалению, сейчас просто высшее образование, оно не соответствует тем критериям, которые давали раньше. Педагоги, которые старые педагоги, они уже вот, ну, ушли из жизни. Да? Значит, вы не поверите, я вот в Мончегорском политехническом техникуме был, вернее, колледж теперь называется. Там преподают люди 72 года, и не найти преподавателей молодых. Человек, если молодой, он не хочет уже передавать опыт, он хочет либо зарабатывать деньги, надо кормить семью и прочее все. А преподаватель, он же, понимаете, он по большому счету бессребреник, потому что зарплата минимальная. Я в моем вот видении, да, преподавателем может быть тот человек, который остался один, для которого вся жизнь его в преподавании, в его курсантах, в его студентах. Стройка – это состояние души, это образ жизни. Это образ жизни. Вы понимаете, когда ты генеральный директор, допустим, на 4 утра там, или на 3 утра ставишь звонок, будильник, ты встаешь, а жена спрашивает, ты куда пошел? А я пошел проверять стройку, проверяешь, там, чтобы собаки были там, или охрана там, чтобы как бы была на месте. Это потом уже видеокамеры стали ставить, что можно прямо как бы из дома там, или из офиса смотреть. А я помню, мы когда вот на Рыбацком 15 для Бакланова строили Невский синдикат, компания была, Рыбацкий 15, корпус 1, прямо на берегу Невы, и были тоже проблемы у него такие очень серьезные, вот, и там стройка замирала, все, и когда мы пришли туда, хвост как раз, мы просто-напросто большую видеокамеру поставили прямо на наш дом, где офис был, мы прямо эту видеокамеру отслеживали. И, допустим, когда там каменщики шли работать без страховых поясов, я, значит, звонил начальнику участка, почему у тебя без страховочных поясов.
Приходилось самому главному все равно контролировать.
Да. А как же иначе? А это иначе невозможно.
Нельзя.
Если отпустишь, то все уже, да?
Дело в том, что…
Отвечать все равно вам.
Да. Дело в том, что директор несет уголовную ответственность за все эти дела. И лучше, наверное, предупредить несчастный случай там,
конечно,
еще что-то,
конечно.
Чем потом разгребать это все и с прокуратурой, и, во-первых. И самое больное – это смотреть, допустим, родителям ребенка, который у тебя разбился на стройке.
Да,
это
хотя
ужасно.
Раньше вот даже мое детство там, начала 90-х годов. Там, я помню, по стройкам гуляли дети только так. Это было излюбленное место вообще.
Ну, я помню, я пацаном, у нас горисполком рядом этом строился, и рядом гостиница «Лапландия» строилась. Мы на гостиницу «Лапландию» бегали там на откосе в котлован на песке катались. А когда вот исполком Мончегорский строили, значит, ходил башенный кран, и мы бегали туда, башенный кран под колеса, ложили гвозди, значит, гвозди плющились, превращились в такие мечи, это были наши игрушки. Вот, может, какое-то отношение к стройке тоже повлияло, не знаю.
С детства любовь, да?
Да, это просто хулиганы были.
Да, безопасность все равно превыше всего.
Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас именно является вот счастьем? Может быть, одно определение, может быть, совокупность?
Счастье, оно немножко многогранно. Вы знаете, у меня есть любимое стихотворение «Что же такое счастье?». Не знаете такое стихотворение Осадова? А что же такое счастье? Одни говорят о страсти, карты, вино, увлечения, все острые ощущения. Другие говорят, что счастье в окладе большом и во власти – в глазах секретарш плененных и трепете подчиненных. Третий считает, что счастье – это большое участие, забота, тепло, внимание и общность переживания. По мнению четвертых, это смело сидеть до рассвета, однажды в любви признаться и больше не расставаться. А есть и такое мнение, что счастье – это горение, поиск, мечта, работа и дерзкие крылья взлета. А счастье, по-моему, просто бывает разного роста, от кочки и до казбека, в зависимости от человека. Так понимаете, вот счастье, оно многогранно.
Браво.
Это и работа, это и семья, это все. Это быть в гармонии с собой, со своей душой, в гармонии с миром, который тебя окружает. И никогда-никогда не надо искать виноватых. Если ты попал в какую-то ситуацию, не ищи виноватых, не какую-то злость, на своих подчиненных и близких не выливай, а ищи выход из создавшегося положения. Потому что при строительстве, допустим, таких больших жилых объектов очень часто возникают такие ситуации, непростые, скажем так, допустим, недостаток финансирования там, или, допустим, не дай бог, там смертельный случай там, на объекте, понимаете? Это все очень тяжело переносится, и это как бы... Когда ты пропускаешь через это сердце, как я говорю, это убивает твои годы, твои жизни, твои нервы. Но надо не останавливаться, надо искать возможность сделать так, чтобы этого не было, не повторялось. Потому что, к сожалению, от этого никто не застрахован. На стройках сейчас работает неквалифицированный персонал. И задача именно линейного персонала – не допустить того, чтобы этого не случилось. Но, к сожалению, люди, если, допустим, ну… малограмотные работают, они, ну, тем более молодые, там, вот, допустим, был такой случай, когда там трое ребят, там, 20-21 год, там, встали на опалубку и стали проверять его на прочность своими прыжками. Соответственно, это все рухнуло. И три человека погибло. Поэтому
ужас.
Был такой случай, да. К сожалению, есть такой опыт негативный. Поэтому надо как-то вот людям как-то стараться объяснять, что вот. Но это уже, конечно, ИТР, это воспитание именно своих подчиненных. Ну, воспитывать подчиненных нужно, так сказать, не только кнутом, но и пряником. У нас, например, мы каждый год, либо на Новый год, либо на День строителей, всей компанией уезжали за рубеж отдыхать, когда это можно было. Вот. И вы представляете, когда мы в Париже отдыхаем, отмечаем День строителя, и мой день рождения, у меня как раз день рождения совпадает почти с Днем строителя.
Да, мы помним в августе.
Да, да. Вот. И вот когда, значит, там сидим, заказываем, ну, сидим, выпиваем, я тут всем выдаю премии по 100 евро. Люди такие счастливые были, для них, когда все деньги потрачены, такие деньги. Ну, на тот момент действительно 100 евро – это были большие деньги. Вот. Или, допустим, когда мы едем, допустим, в Грецию отдыхать, там на, не помню, на какой остров сейчас отдыхали, и там вот, там, когда все включено, люди идут, там, значит, завтракают, потом купают, а сколько там шампанское на завтрак бесплатно, они купаются, потом еще раз возвращаются, опять завтракают, в виде шампанского, потом опять купаются, потом опять возвращаются, шампанское, шампанское. Ну, русский человек так устроен, ну, как сказать, на халяву еще шампанского не напиться.
Ну, конечно, да. Несколько слов. Пожелайте будущему поколению строителей, пожалуйста.
Ну, я хочу будущим поколению строителей быть честными, в первую очередь, сами перед собой, принципиальными, значит, ценить деньги, которые вы зарабатываете, ценить деньги ваших подчиненных, вот, и время. Время свое, не убивать жизнь на всякие компьютерные игрушки, а получать образование, как можно больше впитывать в себя, больше впитывать в себя от тех людей, которые являются старшим поколением, пусть они ваши начальники, пусть они на вас ругаются, но вы берите все лучшее от них, их опыт, и старайтесь как-то на шаг вперед просматривать как бы, ситуации, которые могут сложиться на стройке, потому что стройка – это не беспечная прогулка по Невскому проспекту, это сидишь все время как на пороховой бочке. И надо сделать так, чтобы эта пороховая бочка не взорвалась, потому что очень много несчастных случаев. Это самое главное. И второе – обязательства, которые вы берете перед людьми, нужно их выполнять перед подрядчиками, если вы работаете на подряде, перед заказчиками, ну, соответственно, перед дольщиками, если вы строите жилье. Это самое главное. Чтобы честно потом людям смотреть в глаза. И не думать, что деньги, которые сыпятся на вас сверху, они просто так вот как бы вас, вы там поднялись выше всех. Те, которые подняли выше всех, я знаю таких ребят, которые сейчас сидят. Самое главное, что расхлебывают дольщики, которым обещал квартиры, которые ждут потом по 5-7 лет, и которые потом вместо квартиры возвращают деньги, на которые вместо трехкомнатной квартиры можно купить только комнату. Поэтому всегда оставляйтесь с людьми, старайтесь быть специалистами, и старайтесь быть честным по отношению к себе и по отношению к другим.
Спасибо. Это был Закир Муратов.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Уважаемые слушатели, подкаст ассоциации, посвященный членам СРО, выходит в 20-х числах каждого месяца. Слушайте наши выпуски на всех доступных площадках. Вы тоже можете стать гостями нашего подкаста. Для этого отправьте нам заявку на почту или в Telegram, который вы найдете в описании к этому выпуску. Мы будем рады получить от вас замечания, комментарии и пожелания. Благодарю вас за прослушивание. Всего доброго. До свидания.